6 статей закона. Пункт 1. Этим подтверждается, что благословенное жертвенное причастие, благодаря силе и действенности Божьего всемогущего Слова, произнесенного священником, представляет собой реальное в форме хлеба и вина тело и реальную кровь Спасителя нашего Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии. И после освящения не содержит в себе более ни хлеба, ни вина, ни других каких-либо веществ, но содержит в себе Христа, Бога и человека. Пункт 2. Для мирян нет необходимости принимать обе составные части причастия – хлеб и вино. Пункт 3. Принявшие сан священника не имеют права жениться. Пункт 4. Мужчинами и женщинами должны сохраняться и соблюдаться монашеские обеты о девственности или о вдовстве. Пункт 5. Одобряется личная месса. Пункт 6. Устное, сказанное исповедание священнику является необходимым и целесообразным, что нужно всячески поддерживать. Все выше предложенное, за исключением последней статьи, подтверждается Божьим Словом. Для всех неподчинившихся этим 6 статьям закона предусмотрено суровое наказание. Любой человек, который будет выступать против или презирать благословенное причастие, будет виновен в ереси и приговорен к сожжению. Все его имущество и земли будут конфискованы. Любой человек, который проповедует, учит или явно придерживается мнения, противоположного статьям со 2 до 6, будет приговорен к жестокой смерти и проклятой церковью. За первое правонарушение, которое заключается в поддержке противоположного мнения, наказанием будет тюремное заключение и конфискация всего имущества. За второе правонарушение наказанием будет смерть. Те, которые будут пренебрежительно или упрямо отказываться от исповедания, или же будут воздерживаться от принятия благословенного причастия в обычное время, будут заключены в темницу и оштрафованы. За второе нарушение будут покараны смертью. Любой мужчина или женщина, вступившая в брак, намеренно нарушившая обет девственности, будут наказаны ужасной смертью. Браки духовенства, которые нарушили обеты о девственности или о вдовстве, теряют законную силу, а те из духовенства, которые откажутся расстаться со своими женами или же в будущем вступят в брак, будут считаться преступниками и примут ужасную смерть. Кроме того, 6 статей закона дали церкви Англии власть уничтожить все книги, содержание которых противоречило этому закону, а также было приказано, чтобы приходские священники периодически зачитывали закон в своих церквях. Этот закон был отменен в 1547 году, когда Эдвард VI стал королем. И снова временно возымел силу во время правления Марии I. Хотя Генрих VIII произвел некоторые изменения в правлении церкви, вскоре после того, как объявил себя верховным главой церкви Англии, он отказался произвести любые изменения в ее доктринах. Перед своим разводом с Катериной Арагонской он выступил против учения Мартина Лютера, благодаря чему заслужил одобрение папы и получил от него титул «защитник веры». Титул, который до сих пор имеют монархи Англии. И теперь, после отделения от Рима, Генрих с одинаковой яростью продолжал преследовать католиков, которые оставались верными правительству Рима, и протестантов, отвергших его доктрины. Когда были утверждены 6 статей закона, доктор Лейтимер и другие, среди которых был Шакстон, епископ Салисбергский, сбросили свое римское католическое облачение и отказались от сана епископа. Лейтимер отправился в Лондон, чтобы подлечиться от ран, полученных им, когда на него упало дерево и чуть не убило его. Находясь там, он продолжал проповедовать и вскоре был арестован согласно новому закону о 6 статьях закона и заключен в лондонский Тауэр. Лейтимер пробыл в заключении в Тауэре 8 лет до коронации короля Эдварда VI в 1547 году. Когда он был освобожден, вернулся к Господней работе в Стамфорде и во многих других местах, проповедуя каждое воскресенье по 2 раза, а также и в будние дни. Ему было 62 года, когда Эдвард стал королем, и он все так же продолжал страдать из-за повреждений, вызванных падением на него дерева. Но он работал для распространения Евангелия с такой же силой, как молодой человек. Каждое утро, зимой или летом, поднимался около 2 часов ночи и долгое время проводил в изучении Библии и книг, написанных реформаторами. Получив откровение, или же благодаря личному пониманию грядущих перемен в правительстве Англии, он часто говорил, что проповедь истинного Евангелия Христа будет стоить ему жизни, и он готовил себя к этому моменту. Вскоре после смерти короля Эдварда в 1553 году Лейтимер в возрасте 68 лет получил приказ явиться на совет епископов в Лондоне. По пути он проезжал через Смитсфилд, где шутливо заметил, что Смитсфилд часто вздыхал о нем. Когда предстал на совете, был осмеян папскими епископами и отправлен в лондонский Тауэр. Там он провел около года, почти умирая от холода зимой, будучи подвержен постоянным унижениям и жестокому отношению со стороны папистов, которые думали, что их царство никогда не закончится. Проходя через все это, Лейтимер был терпеливым и бодрым, преодолевая безжалостное отношение к себе силой Господней благодати. В марте 1554 года Лейтимер был отправлен в Оксфорд вместе с епископами Ридли и Кранмером для проведения дебатов по вопросу выдвинутых против них обвинений Стефаном Гардинером, епископом Винчестера. Это тот самый Стефан Гардинер, который когда-то был учителем в Тринити-холле в Кембридже, а позже секретарем кардинала Уолси и помогал Генриху развестись с Катериной Арагонской. Вначале он был назначен епископом Винчестера, королем Генрихом VIII. В 1535 году написал научный труд об истинном послушании, в котором защищал верховную власть монархов над церковью Англии. Скорее всего, он и был автором 6 статей закона короля Генриха. Когда Эдвард VI стал королем, Гардинер был лишен звания королевского советника, а также епископского сана и заключен в темницу. С приходом на престол Марии I Гардинер снова стал епископом Винчестера и был назначен лордом-канцлером. Он отрекся от своих убеждений о главенстве монархов и снова торжественно заявил о верховной власти папы над церковью Англии. В Оксфорде Лейтимер вместе со своими друзьями, заключенными, был приговорен и опять отправлен в темницу, где оставался с апреля до октября. Все это время заключенные проводили в благочестивых разговорах, горячих молитвах и плодотворных письменных трудах. Лейтимер из-за своего немощного физического состояния писал меньше всех, но зато проводил больше времени в молитве. Иногда стоял на коленях так долго, что уже не мог встать без посторонней помощи. В своих молитвах он просил, чтобы Бог, который избрал его проповедовать Евангелие, дал ему свою благодать, чтобы он оставался верным, пока не отдаст за это свою жизнь. Чтобы Бог по своей милости снова восстановил свое Евангелие в Англии. Чтобы Бог сохранил принцессу Елизавету и сделал ее королевой Англии, чтобы утешить свое печальное королевство. Лейтимер получил ответ на свою первую молитву, когда он выдержал испытание перед лицом смерти за пределами Багарна в Оксфорде. Когда его мучители разжигали для него костер, он поднял глаза к небу и сказал: «Вот верный, и он не позволит нам быть искушаемыми сверх сил». Ответ на его две последние молитвы пришел 17 ноября 1558 года, когда умерла королева Мария I и началось правление королевы Елизаветы I. Сожжение Николаса Ридли и Хью Лейтимера. Вечером перед казнью Ридли и Лейтимера 16 октября 1555 года доктор Ридли обратился к миссис Айриш, жене хозяина, которая принесла им ужин и плакала, служа им. Он сказал: «Хотя мой завтрак утром будет немного резкий и болезненный, я уверен, что мой ужин вечером будет самым приятным и сладостным». Место казни было в северной части Оксфорда, напротив Балиолского колледжа. Доктор Ридли был одет в отделанную мехом черную мантию, которую он носил, когда был епископом. Бархатный шарф, отделанный мехом вокруг шеи, на голове бархатная ночная шапочка, а на нее сверху надет квадратный берет, на ногах — тапочки. Мистер Лейтимер был одет в поношенный грубый шерстяной фрак, шапку на завязках и платок на голове, а также в новую длинную накидку, которая прикрывала одетые в чулки ноги, доходила ему до самых пяток. Их вид взволновал сердца многих, которые размышляли о том, какой почет они имели в своей жизни и какие жестокие бедствия их постигли. Когда они проходили Бакарда, доктор Ридли взглянул в окна комнаты, где находился бывший архиепископ Кантерберский Томас Кранмер, надеясь увидеть его. Но в это время Кранмер был занят разговорами с монахом Сото и другими и не мог видеть их. Повернувшись назад, Ридли увидел Лейтимера и сказал: «О, ты здесь?» На что Лейтимер ответил: «Да, я следую за тобой так быстро, как только могу». Доктор Ридли протянул обе руки к нему, и затем, увидев, насколько бодр был Лейтимер, поспешил к нему, обнял и поцеловал, сказавши: «Мужайся, брат, ибо Господь либо сделает огонь менее болезненным, либо же даст нам силы перенести все это». С этими словами Ридли подошел к столбу, преклонил колени рядом с ним, поцеловал его и горячо помолился. Позади его мистер Лейтимер также преклонил колени и помолился, призывая Бога для них двоих. Затем доктор Смис коротко сказал проповедь против них, цитируя апостола Павла: «Если отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Он убеждал их покаяться и вернуться домой, в римскую церковь, чтобы таким образом спасти свою жизнь и душу. Доктор Ридли спросил мистера Лейтимера: «Ты будешь первым отвечать на его проповедь, или я?» Лейтимер ответил: «Ты отвечай первый, а я помолюсь за тебя». «Хорошо», — сказал Ридли. Когда проповедь закончилась, они преклонились вместе пред лордом Уильямом Темским, которому Ридли молвил: «Я умоляю тебя, мой господин, ради Христа, позволь мне сказать хотя бы два или три слова». лорд Уильям спросил мэра и вице-канцлера, позволят ли они Ридли говорить. Но судебные приставы и вице-канцлер доктор Маршалл поспешили к Ридли и закрыли руками ему рот, говоря: «Мистер Ридли, если ты отречешься и покаешься в своих ошибочных взглядах, получишь не только свободу говорить, но также спасешь свою жизнь». «А если нет?» — спросил Ридли. «Тогда нет», — ответил маршал. «Хорошо», — сказал Ридли. «Пока есть дыхание в моем теле, я не отрекусь от моего Господа Христа и Его истины, да исполнится во мне Божья воля». Им приказали приготовиться. Доктор Ридли снял почти всю одежду и раздал друзьям из толпы народа, которые пришли посмотреть на них. Мистер Лейтимер, не имея ничего ценного, что можно было бы отдать, попросил помочь снять его чулки и остался только в нижней одежде. Удивительно. Хотя в одежде он выглядел старым и слабым человеком, теперь стоял прямо и стройно, почтенный и бесстрашный, приятный на вид, каким и должен быть благочестивый отец. Ридли поднял правую руку и сказал: «О небесный Отец, я от всего своего сердца благодарю Тебя за то, что Ты призвал меня открыто исповедовать Твое триединство даже до смерти. Я умоляю Тебя, Господь Бог, будь милостив к земле Англии и освободи ее от всех ее врагов». Затем палач цепями привязал доктора Ридли и мистера Лейтимера к столбу. Когда он прибивал скобу, доктор Ридли взял цепь в руку и сказал: «Приятель, прибивай ее крепко, так как плоть будет пытаться вырваться». Затем его брат принес мешочек, чтобы привязать к шее. Ридли спросил, что это такое, а тот ответил: «Порох». «Тогда, — сказал Ридли, — я возьму это, чтобы отправиться к Богу. Я приму это, как от Бога». Затем спросил, есть ли такой же мешочек для его брата, имея в виду мистера Лейтимера. Тот ответил утвердительно, и Ридли молвил: «Тогда быстро дай и ему, чтобы не было поздно». Брат привязал мешочек с порохом и у шеи Лейтимера. Вокруг них разложили хворост и зажгли пламя, а одно горящее полено положили у самых ног Ридли. Когда Лейтимер увидел это, он сказал: «Ободрись, Ридли, и будь мужчиной, ибо в этот день, по благодати Божией, костер зажжет свечу в Англии, которая, я верю, никогда не будет потушена». Когда Ридли увидел, что пламя продвигается к нему, он воскликнул чудесным, громким голосом: «Господи, Господи, прими мой дух!» С другой стороны столба Лейтимер также сильно кричал: «О Отец Небесный, прими мою душу!» Затем он начал водить руками по лицу, как будто умывался в огне, и вскоре умер, очевидно чувствуя небольшую боль или же совсем без боли. Что касается Ридли, то возле него огонь горел с недостаточной силой. Хворост и дрова положили поверх сухих веточек, которые использовались для разжигания, и пламя поглотило их, но не смогло охватить положенные сверху дрова и хворост. Когда доктор Ридли почувствовал, что пламя охватило нижнюю часть его тела, он попросил во имя Христа, чтобы они помогли пламени подняться и захватить все тело. Его зять неправильно понял его слова и, пытаясь облегчить боль, обложил еще большим количеством хвороста и покрыл его им полностью. Из-за этого огонь продолжал гореть только внизу и выжег нижнюю часть тела, и лишь потом захватил верхнюю часть. Это привело к тому, что Ридли постоянно умолял, чтобы помогли огню охватить все его тело. Он говорил: «Я не могу сгореть». Это действительно было так. Хотя, когда ноги уже обуглились, та часть тела, которую видели люди, была не затронута, и даже рубашка не опалилась. Но и среди пытки он не забывал взывать к Богу, говоря: «Господь, будь милостив ко мне», иногда при этом выкрикивая: «Помогите огню подняться, я не могу сгореть». Он пребывал в агонии до тех пор, пока один из гвардейцев не понял, что происходит, и крючком на конце алебарды не убрал часть хвороста. Когда Ридли увидел, что пламя поднялось, начал изгибаться, чтобы быть ближе к пламени, пока оно не достигло мешочка с порохом у его шеи. Когда порох взорвался, он больше уже не двигался. Сотни наблюдателей были тронуты до слез тем, чему они были свидетелями, так как там не было ни одного человека, полностью лишенного человеколюбия и сострадания, который не опечалился бы, видя, как огонь свирепствовал над их телами, особенно же из-за агонии, которую перенес бедный Ридли. Итак, они мертвы, и мир вознаградил их за их работу. Но награда, которую они получили на небе, будет провозглашена в день Господней славы, когда Он придет со Своими святыми.